взяв его для практического занятия. Это книга пророка Исаии, 26 глава, стих 3. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Мы анализировали этот текст, анализировали слова, давали им современное звучание, определение, что значит каждое из этих слов. В итоге, подводя итог нашим размышлениям, коротко, конечно, насколько это было нам возможно, мы рассмотрели вопрос изучения, знакомства с текстом, что необходимо понимать и знать для того, чтобы все-таки максимально успешно, эффективно можно было проповедовать и доносить людям весть о живом Божьем Слове. Мы эти вопросы рассматривали. Сейчас мы приблизились к тому, чтобы можно было говорить конкретно после огромной предполагаемой проделанной работы, то есть вот шаги, которые мы с вами рассматривали, уже готовить непосредственно конспект проповеди. И это достаточно важный момент, и думаю, друзья, что особенно это важно для проповедников, всех тех, кто явно внутри понимает, что он призван для того, чтобы проповедовать Божье Слово. Подчеркну, что мы обращаем эту информацию также к учителям воскресной школы, потому что вот такой подход к изучению Библии, мы хотим, чтобы он был принят нашими братьями и сестрами и мог быть использован. Именно этот путь, который мы предлагаем сегодня, он является альтернативой. Альтернативой тому, что, возможно, долгое время вы слышали, долгое время и сами так проповедовали. Мы придерживаемся понимания, что для того, чтобы преподавать библейский урок, для того, чтобы проповедовать, это правильно брать один и только один текст для прочтения и заниматься его изучением и углублением. Говорили также о том, что когда вот взят текст, первым делом должен быть он изучен. Изучен прежде всего контекст, в связи, что стихи или информация, которая звучит ранее, информация, описанная ниже. Для нас важно увидеть, вот за счет этих вспомогательных стихов, если так можно выразиться, увидеть реальное значение, реальный смысл того текста, который мы хотим изучать. Мы об этом с вами говорили. Далее говорили о том, что именно Священное Писание, оно настолько само по себе уникально. Во-первых, это глубоко логическая книга. Глубоко логическая книга, автором которой является, безусловно, сам Господь. И поэтому она помогает нам, она подсказывает нам. Ребята, не надо выдумывать то, чего нет в Библии. Если мы хотим, чтобы Слово Божие росло, во-первых, в нас самих, дайте Ему действовать в нас. Если вы хотите, чтобы Слово Божие росло среди детей, которым вы преподаете, среди молодежи, среди подростков, в церкви, друзья, пусть это слово открыто, неповрежденно звучит. Это значит... Позвольте подумать, это принципиальный вопрос. Разрешение его должно быть внутри каждого из нас. Позвольте Библии, чтобы она вела вас за собой. Мы эту мысль озвучивали на прошлых наших встречах. И один из реальных путей, каким образом можно позволить Библии, чтобы она нас за собой вела, это когда мы готовим проповедь или беседу, следить за тем, о чем Библия, во-первых, говорит, во-вторых, в-третьих и в-четвертых. И именно в такой последовательности, в таком порядке и предлагать ваши мысли. Ничего выдумать не надо. Не надо искать и думать о том, сколько главных мыслей может быть в этом тексте. Не надо думать и ломать голову, о чем вы будете, во-первых, говорить, во-вторых и в-третьих. Все это заложено в тексте. И мы сделали, я понимаю, очень краткую попытку по времени, краткую, для того, чтобы приучить, хотя бы направить свое сознание к тому, чтобы хотя бы подумать о том, что можно думать по-библейски. Если говорить о большем, можно проповедовать по-библейски. Вот как Библия нас ведет, так мы и должны идти. И текст, который мы с вами взяли, который был озвучен, он как раз-таки, и мы неоднократно к нему обращались, вы реально уже увидели, присутствие на прошлых занятиях, что в этом тексте уже заложены главные мысли. Поэтому Бог избавил нас, можно прямо сказать, избавил нас от лишней траты времени, от лишней фантазии, которая очень часто своим человеческим отдает. Посмотри на Писание, оно все в себе включает. Мы анализировали текст, смотрели на значение каждого отдельно взятого слова, и это всегда важно, друзья. Еще раз хочу сфокусировать именно на этом внимание. Нельзя проповедовать. Я понимаю, что я высказываю свою личную точку зрения. Нельзя проповедовать. Нельзя урок детям предлагать. До тех пор, пока, во-первых, любой урок, любая проповедь, как вы хорошо помните, мы об этом говорили, на чем должна быть построена, исключительно на библейском тексте и ни на чем другом. А библейский текст, в свою очередь, должен быть правильно понят в контексте Библии, в ближайшем контексте, в той информации, которую мы находим выше, ниже, для того, чтобы понять вот реальный подлинный смысл. И теперь мы приближаемся к тому, чтобы на фоне всего того, о чем мы говорили, можно было подготовить непосредственно план. Кто-то называет это планом, кто-то конспектом, план-конспект, содержание проповеди, как удобно называйте. Я хочу предложить достаточно простой путь для того, чтобы, может быть, лишнего там не нагромождать. Я знаю, что когда идет речь о подготовке плана конспекта, разные варианты есть, которые предлагаются, как составлять конспект. Упрощенный вариант, безусловно, друзья, это всегда будет правильно. Послушайте, это всегда будет правильно, когда вы идете для того, что готовитесь к проповеди или к уроку, у вас всегда должны быть с собой заметки ваши, а точнее конспект. Он всегда должен быть. Очень часто, если вы проводили уроки или проповедовали, вы наверняка соприкасались с тем, что вдруг вот раз и вылетела из головы мысль, и не знаешь, о чем говорить. Смотришь на конспект, и он помогает вам восстановить в памяти то, о чем вы говорили. Это не значит, что, может быть, другую еще такую крайнюю деталь хотелось бы предложить. То, что мы говорим, является альтернативой тому, что, может быть, мы долгое время использовали, я в том числе. Выходит проповедник, знает, что ему нужно проповедовать, и скажу прямо, я это своими словами называю. Чаще всего это связано с тем, что он абсолютно не хочет готовиться, абсолютно. И он это, у него есть очень серьезное, в кавычках, библейское оправдание. Как Господь поведет, так я буду говорить. Но это ленивый человек. И вот он выходит, и обратите внимание, что вот всякая проповедь, которая построена, начинается именно с такого принципа, как Господь поведет, она, как правило, не несет в себе глубокого реального библейского содержания. Если человек неоднократно прочитал Библию, долгое время верующий, у него уже зафиксировался определенный религиозный лексикон. Определенный круг примеров. Фактически, что происходит? Происходит просто ротация, перемещение информации, и за счет этого создается видимость того, что идет проповедь. Я открыто об этих вещах говорю, я сам этим страдал. Я не считаю это правильным. Только ленивый, нерадивый в деле Господнем оправдывает себя в том, как Господь откроет. Вот, что Господь откроет, вот сразу раз открыл, и сходу у него проповедь готова. Друзья, это неправильно перед Богом. Это неправильно перед Богом. Я хочу подтвердить это одним текстом. Христос говорит о том, когда человек решается идти за Ним. Смотрите, Он говорит, если кто-то захочет в этой истории, говорит, или какой человек, решив построить башню, не сядет прежде и не разберется, я своими словами говорю, не посчитает, что у него есть, есть ли здоровье, есть ли возможности, есть ли все необходимые пермиты для того, чтобы башню построить, и потом только он начинает ее строить. Он готовится. Друзья мои, не считай это правильным, не попадайте в эту ловушку, убегайте от нее, вникайте в Священное Писание. Чем больше человек вникает в Писание, тем, мы много раз об этом говорили в нашей церкви, он более и более познает, постигает красоту Божьего Слова. Он входит вот в определенное такое состояние, когда он не может не читать Священное Писание. Он вникает в него. И если человек не изучает Писание, то для него, ну как, для него, конечно, один путь остается, как Господь поведет. Поэтому что открыл, то он и читает. Это так называемый оракульный метод проповеди. Оракул – гадание. Что Господь откроет? Немножко улыбнетесь, приведу пример, вот так... Может быть такое произойти, ну, есть в Библии текст, Иуда пошел и удавился. Ну, конкретные слова стоят, Иуда пошел и удавился. Если вот так вот неожиданно взяли и открыли, да? Потом еще раз, что Господь откроет? Иди и ты поступай так же. Но может такое произойти? Реально может. И вот там что Господь открыл. Открыл то, что Иуда повесил. А чего открывать-то, когда оно в Библии-то написано, вы не подскажете? Ну, о чем идет речь? Иди, ты поступай так же. Ну, простите, это же повеление, повеление иди, выполняй. Итак, друзья, не используйте этот метод. С другой стороны, возвращаемся к тому, что, конечно, тот материал, который здесь предлагается, как изучать текст, и сегодня будем завершать рассуждение, как готовится конспект проповеди, Безусловно, это один из возможных путей, который предлагается людьми для того, чтобы помочь нам правильно изучать Писание и все-таки серьезно к этому вопросу подходить. Я не сомневаюсь в том, сам это испытывал, когда вот этот метод, с этим, вернее, подходом знакомился. Безусловно, этот курс, он переделанный полностью, учебника известного одного, который есть на английском языке. Он адаптирован уже под особенности, особенно славянской культуры. Поэтому то, что я вижу, конечно, я был глубоко вот, позитивно охвачен вот этой, вот этой идеей, с которой я познакомился. Это была альтернатива вот тому той подготовке к проповеди, которую я обычно практиковал до этого. Я увидел для себя огромную красоту вот в том, что действительно вникать в текст. И сегодня, ну просто действительно, вот уже автоматически открываешь текст, и первым делом это выяснить значение слов. Самое главное, во-первых, контекст должен быть. Вот с какого по какой стих ты намереваешься прочитать, чтобы на этот текст проповедовать. А затем уже внимательное изучение отдельно взятого слова. И вот удивляешься, завтра будет проповедь на первые три стиха 1 Иоанна 3 главы. Знаете, просто чем больше ты вникаешь, чем больше ты работаешь вот по такому методу, тем просто больше и больше понимаешь, какая действительно глубина, какая бездна богатства. И разум твой просто тонет. Просто тонет от того, что ты реально понимаешь, что? Что это действительно бездна. А с другой стороны, ты приятно удивлен тем, что к этой бездне Господь дает тебе возможность прикоснуться. И ты ощущаешь себя, во-первых, ничтожеством в Божьих глазах, что ты никто. А с другой стороны, тебя восхищает, ты восхищаешься Словом Божьим, и тебе искренне приятно, видя, что действительно в Божьем Слове удивительные истины сокрыты, приобщаться к ним и тянуться к ним. Это действительно красота, которую нужно ощутить. Если когда-то кто-то понравился какое-то блюдо ему, он никогда, допустим, до этого не ел, раков там, не знаю, или потом попробовал, все, он говорит, до самой смерти я теперь не откажусь, мне нравится все это, ну, жизнь реальная, мы с этим соприкасаемся. Друзья, вот если использовать этот метод, хочу его применить и к проповеди. Вот попробуйте. Я не хочу вас заставить все вот так вот поступать, и попробуйте, увидите эту красоту, поверьте. Аппетит приходит во время еды, позвольте употребить эту известную поговорку. Увидите, вот ощутите наслаждение внутреннее того, что из себя представляет Священное Писание. И с другой стороны, конечно, вот этот метод, который предлагаю, это помощь, это толчок для того, чтобы вы попытались сделать шаги самостоятельно, не опираясь на кого-то, а самостоятельно сделать шаги. Я не сомневаюсь в том, что вы выберете, вот пред Господом у вас определится свой стиль проповеди, это нормально. Мы не можем быть похожими один на другого. Это тоже нормально, люди все разные. Но общие принципы, как выбирать, работать с текстом, думаю, что они полезны. Даже то, о чем мы до этого времени говорили, думаю, что они для вас будут полезны. Итак, мы договорились о том, что сегодня будем составлять план-конспект на текст и книга пророка Исаии, 26 глава, стих 3. Прошлое занятие завершилось рассуждением или общей информацией того, какую роль в конспекте проповеди должны играть главные части проповеди. Мы говорили, во-первых, в любой проповеди, безусловно, она должна основываться исключительно на библейском тексте. Второе, обязательно, друзья, я думаю, что вы уже наверняка ощутили необходимость и важность второго пункта в составлении конспекта проповеди – это тема. Обязательно тема должна быть, тема помогает человеку, а говорит ему, ты должен идти вот в этом направлении, все, ты не можешь уклоняться ни направо, ни налево, ты в этом направлении движешься. Мы говорили о христианской жизни, о том, что такое грех, это не попадание в цель. Литературное значение слова – это не попадание в цель. Значит, Бог дал тебе определенное направление, и ты не можешь от него отклоняться. Отклонение от этого является грехом. Позвольте вот этот принцип применить сюда. Когда вы определяете тему вашей проповеди, она должна быть, друзья, она вам будет помогать. Не уклоняться в сторону. Будет помогать более и более вам в том, что когда, допустим, будете составлять уже свою проповедь, придет какая-то мысль в вашу голову. Вы задаете вопрос, она в созвучии с целью звучит или нет? Она создает гармонию или дисгармонию. Это будет помогать вам выравнивать ваши размышления. говорили о том, что понимали этот вопрос, тема, как она определяется, она напрямую вытекает из текста. Просил бы, друзья, вас, я понимаю, что иногда мы выбираем неудачные темы, иногда мы неудачные слова можем выбирать, которые включают в себя название темы. Друзья, думайте об этом. Конечно, у нас всегда есть возможность исправляться, у нас всегда есть возможность переделать все это, улучшать наши возможности. Друзья, делайте это. Но проповеди, друзья, пожалуйста, помните, всегда должна быть тема. Тема напрямую вытекает из текста. Для того, чтобы выяснить, какая, повторюсь просто, какая тема в тексте, друзья, внимательно, несколько раз прочитайте этот текст и серьезно о нем подумать. Пока даже я не говорю о том, чтобы каждое отдельное слово изучить. Тема должна вытечь непосредственно из текста. А лучшим образом, как на своей практике это скажу, она вытекает или более ясной, конкретной становится только тогда, когда вы изучили текст. Поэтому не пытайтесь. Не пытайтесь, вы выбрали текст и дать тему, а потом изучать текст. Друзья, поймите, вы увидите, это неудобство. Поэтому лучше всего не тратьте зря время, изучите текст, и он вам явно укажет на тему. Мы также говорили о том, что может быть такое, друзья, что вы хотите, допустим, мы ранее об этом говорили, проповедовать на какую-то определенную тему, и для этой темы должен быть выбран исключительно библейский текст. Важно отметить, друзья, вот это то, что происходит внутри каждого проповедника. Он желает сказать какую-то мысль. И вот здесь, друзья, чистоплотность наша перед Богом проявляется. Мы чисты пред Богом или нет? Я хочу какую-то мысль высказать. Но в христианском обществе она может быть высказана тогда, когда есть библейское этому подтверждение. Вы это хорошо знаете. Поэтому, друзья, вот чистоплотность заключается в том, насколько ты позволяешь Библии тебя за собой вести. Очень часто согрешают люди, я не боюсь этого слова, согрешают в том, что они занимаются подтасовкой Библии. У них есть своя идея, и они, кстати, видишь, я на Библии основываюсь. Вот наблюдая за тем, вот посещая так церкви, слыша вот проповеди, рассуждения, вот интересно, вот как-то даже модно сейчас стало заявление по Писанию жить, правда? Вы не замечали это? Но что интересно, говорят-то люди все, по Писанию надо жить. И в подтверждение своих мыслей вроде бы и Писание приводят. Но явно просматривается нечестность перед Богом. У человека есть своя идея. Ему нужно подтвердить ее Священным Писанием. Друзья, не грешите этим. Не грешите. Я знаю, что это отдельная тема разговора. Все-таки действительно быть честным и чистым перед Богом. Итак, если взяли вы текст, и явно видите, что, допустим, вы хотите вот эту мысль раскрыть. Изучаете текст и видите, что этот текст не позволит вам раскрыть вашу тему. Не подгоняйте ее под себя. Лучшее, что можно сделать, это вот этот текст, если вы явно видите, что вы хотите сказать об этом, а текст вас ведет немножко в другую сторону. Добрый совет. Доведите изучение этого текста до максимально финального состояния, то есть составьте конспект и отложите конспект. Это ваша следующая проповедь. Молите Бога, чтобы Бог указал вам на другой текст, который поможет вам открыть ту мысль, которую вы хотите донести. Общую идею, я думаю, что вы понимаете. Я понимаю, что это должно пройти время. Вы ощутите, друзья, вот чем больше вы будете практиковаться в этом, совершать служение проповедническое, преподавание, вы ощутите обязательно вот это состояние, когда вы явно будете видеть, что вот вроде бы текст и подходит, а с другой стороны он не очень подходит. Я рекомендую вам, друзья, не бросать на полдороги. Доведите до конца конспект, а потом все-таки просите у Бога мудрости, найдите другой текст, который позволит вам, действительно, опираясь исключительно на те мысли, вот как те слово за словом стоит в библейском тексте, как мысль за мыслью стоит в Священном Писании, вот так вы излагаете ваши мысли. Это главный принцип. Только такая проповедь, которая построена не просто на библейском тексте, будьте внимательны. Вот почитал человек текст и говорит, о чем он хочет. Говорит, а я же Библию прочитал, у меня же библейское основание есть. Только та проповедь, которая построена на изучении библейского текста, позволяет нам видеть, во-первых, нам самим видеть, куда нас Господь ведет через этот текст, так? И с другой стороны, если мы следуем вот этому пути, который Богом определен для каждого из вас, вот только такая проповедь может называться библейской. Итак, определяется конкретно текст, определяется тема, и затем, друзья, составление непосредственного изложения, вернее, конспекта. В любом, я достаточно простую схему хочу представить, составление вот плана конспекта, в нем три части. Подчеркну, что очень много есть методов, где там достаточно, я бы сказал, ну, сложную такую структуру дают, как составлять конспект. Я даю упрощенный такой вариант. В любом конспекте должен быть текст, должна быть тема и должно быть три части. Должно быть введение, изложение и заключение. Друзья, самая главная часть, в прошлый раз мы с вами завершили наше рассуждение простой схемой, которая была предложена. Если всю проповедь взять за 5 пятых, взять дробь вот, математическую, так? Сколько времени в вашей проповеди должно быть уделено введению, изложению и заключению? Самая главная часть – это изложение, где вы раскрываете ваш текст. Ему уделяется, это рекомендуемое, время 3 пятых вашего времени. 1/5 вашего времени уходит на введение, и 1/5 уходит на заключение. Когда мы говорим о составлении плана конспекта, обратите внимание, когда вы проповедуете, безусловно, сначала вы предлагаете введение, затем вы предлагаете изложение и затем заключение. Но будьте внимательны, лучший вариант, я думаю, что когда мы будем говорить, вы явно в этом тоже убедитесь, он логически оправданный, что когда мы говорим о составлении конспекта, в первую очередь составляется изложение. Затем логически вытекает из этого, составляется заключение. То есть, когда вы изучили текст, представили его так, из него явно напрашивается вывод, а когда вот эта основная часть уже завершена, вот тогда к ней вы готовите введение. То есть уже фактически к основной, вот этому основному материалу вы готовите введение. Мы сейчас уделим внимание именно изложению, то есть главной части. Это основная часть проповеди. И коснемся некоторых моментов, которые очень важны для того, чтобы говорить о том, что включает в себя эта часть. Самое главное, друзья, мы говорим о том, что именно вот эта часть, она напрямую является раскрытием текста. Значит, вновь мы обращаемся, чтобы это не было чистой информацией, просто информация. Но, с другой стороны, это было основано в библейском тексте, мы вновь обращаемся к известному тексту. «Твердого духа ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Мы рассуждали об этом тексте, мы рассматривали слова, помните, да? Мы пытались дать им определение, более понятное в наше время. И именно вот эти изученные слова, они являются одним из важнейших инструментов, или средств, точнее, которые помогают нам составить изложение. Давайте хотя бы, чтобы вновь мы обратили внимание именно на этот стих. Пожалуйста, откройте ваши Библии, книга пророка Исаии, 26 глава, стих 3. И на основании именно этого текста мы будем вместе с вами, он уже изучен текст, общая информация знакома для вас по изучению, знакомству с библейским текстом, знакомству с аудиторией, что необходимо для этого знать. Мы это все рассматривали. Теперь мы составляем конспект проповеди. Конспект проповеди. Итак, друзья, в этом тексте, когда мы изучали, если вы помните, то мы говорили, вот смотрите, уже все фактически явно выделяются главные мысли в этом тексте. Давайте мы сейчас что сделаем? Опять вспомним. Значит, что это как один из вспомогательных путей, который вам предлагается. Значит, прежде всего, чтобы было легче, выделите, пожалуйста, ключевые фразы в этом тексте, выделить их, назовите их в таком звучании, в котором они даны в Библии. Опять возвратимся к этому. А затем именно эти мысли, сначала это библейское будет звучание, простите по-русски, библейское звучание, а затем мы давайте это на современный язык, скажем, переведем. Вот то, чем мы занимались. Мы брали непонятные слова, их объясняли, уже чтобы они были более доходчивы сегодня. И вот таким образом, значит, мы выделим с вами первое, главные слова и выражения. Так? Во-первых, выделим, сколько их, затем дадим им уже современное звучание на современном языке. И вот то, что мы будем давать во второй колоночке, это и будут названия наших главных мыслей. Понимаете, да, как это работает? Библия, синодальный перевод, это достаточно устаревшая информация, вы это хорошо понимаете. Тем более, что было сделано с более устаревшей информацией. Но если перевод синодальный был сделан в 1876 году, а Новый Завет был написан в конце первого века, то можете себе представить, какую глубоко древнюю информацию передает Новый Завет. Но поскольку Слово Божие живо и действенно, мы стоим на этой позиции, для нас важно увидеть вот живость и действенность этого слова сегодня. Поэтому, чтобы четко приучить свое сознание думать по-библейски, мы говорим, давайте мы выделим сначала библейские слова и выражения, потом дадим им определение на современном языке, это и будут наши главные мысли. Причем давать их только в таком порядке, в котором они даны в Священном Писании. Мы сейчас с вами, друзья, работаем с изложением. Итак, друзья, снова смотрим на текст. Пожалуйста, какие здесь главные мысли, слова и выражения? Твердого духом, давайте так и будем для себя, пожалуйста, друзья, не постесняйтесь, пишите. Твердого духом, так мы и пишем, твердого духом, так. Второе. Ты хранишь в совершенном мире. Я думаю, эту фразу можем полностью здесь взять. Твердого духом, это первая часть. Вторая часть, ты хранишь в совершенном мире. Ты хранишь, я сокращенно, друзья, напишу. И третья часть. Ибо на тебя уповает он. Итак, друзья. Вот это то, что мы видим явно в Священном Писании. Хочу подчеркнуть, мы взяли с вами один текст здесь только, один стих вернее. Может, вполне вероятно, это нормальное явление, когда вы будете брать для беседы или проповеди текст, включающий там несколько стихов. Поэтому работайте тогда с каждым стихом. И постарайтесь увидеть вот эти ключевые моменты. Они просмотрятся обязательно, друзья. Это в помощь вам. Первое, выпишите их. Их может быть 3, может быть 4, может быть 5. Но, друзья, наблюдение показывает, что чем больше главных мыслей, тем сложнее их запомнить. Поэтому есть такая рекомендация, подчеркну, это не является законом, но полезная рекомендация, чтобы количество главных мыслей в проповеди было 3-5. От 3 до 5, приблизительно. Почему? Потому что, когда мы будем говорить о заключении, то там неплохо, чтобы можно было повторить главные мысли. Если их будет 8, 10, 12, 15, то, понятное дело, для этого лучше разбить проповедь на несколько частей, чтобы не так было много запоминать. Я думаю, это нормально. Это для того, чтобы для усвояемости материала рекомендую, чтобы количество главных мыслей было до 5. Поэтому в каждом тексте, если текст, который вы берете для прочтения, включает большее количество стихов, чем один, то обратите внимание, выделите там эти главные мысли, выпишите их. И теперь, друзья, мы с вами явно видно, что увидели здесь, в данном тексте, 3 главных мысли. Я понимаю, что вот эта вторая мысль, ее можно еще дробить, да? Но не забывайте, друзья, что у нас потом надо будет еще разрабатывать каждую главную мысль. Поэтому вот эта фраза «ты хранишь в совершенном мире», там много слов, так? «Поможет нам развить эту мысль». То есть дайте возможность для развития. Количество главных мыслей говорит о том, о главных направлениях. Это не значит, что больше ничего там нет. Там будет дополнительная информация. Об этом будем чуть позже говорить. Итак, друзья, первое мы с вами сделали. Мы выписали с вами, причем, смотрите, в таком порядке библейские слова, в котором они даны в тексте. Поэтому, давайте скажем так, совесть наша чиста перед Богом в том, что мы в своем рассуждении следуем строго по Библии, так? То есть наше размышление уже библейское. Уже библейское, потому что мы ничего туда не вкладываем. И мы не меняем слова местами или фразы, да, вот как они даны в тексте, вот так мы и идем. Теперь давайте мы дадим определение. То есть мы с вами рассуждали, помните, выделяли непонятные слова, выражения, глаголы, давали им объяснение. Вспомните, пожалуйста, обратите внимание на ваши записи, которые вы делали. Помогите, пожалуйста. Вот эту фразу «твердого духом» передать на современном языке. Вспомните наше рассуждение. Пожалуйста, ваши варианты. Друзья, давайте так. «Твердого духом» – слово «стабильный». С чем оно связано? Подождите. «Стабильный» в чем? В грехе, в добре, понимаете, да? То есть слово «стабильное», оно отдельно оторвано. То есть «твердого духом». Здесь одним словом, друзья, помните, это вы ничего не говорите, если вы одним словом сказали. А вот стабильный в чем? Кто стабильный? В чем стабильный? Понимаете, да? Стабильный, да, можно согласиться, оно, его можно включить, скажем, в то, чтобы передать современным языком. Но о ком идет речь? Стабильный кто? Хорошо, друзья, я понимаю, немножко сложно здесь, это нормально, не пугайтесь, я не хочу никого здесь просто, чтобы не ощущайте, не чувствуйте себя униженными, там, высказывайтесь, смелее говорите. Лучше мы здесь, чтобы... Друзья, вот это предложение уже, может быть, оно слишком длинное, но оно более конкретно говорит, настойчивый в Боге человек. Даже вот так вот можно назвать. Вот это уже передача на более доступном языке, эта информация. Так, один вариант брат предложил, может быть, есть еще варианты? Вспомните, друзья, здесь нет ничего нового, мы об этом с вами говорили. Вспомните, пожалуйста, наше рассуждение. Твердое направление в Боге. Хорошо, друзья. Где-то в этом направлении мы и двигались, я сейчас не совсем точно помню, у нас были очень такие конкретные, яркие мысли, которые мы высказывали, вернее, анализируя на современном языке эту фразу. Помогите, пожалуйста. Любящие Господа... Ну, здесь немножко сильнее, да, оно правильно, но вот смотрите, слово «где любящий» как-то оно более оттенок, вот «любящий» звучит. А здесь «твердого духом». Вот стабильного вовнутрь, стабильный... контролирует свой разум, держит свой разум в правильном направлении. Хорошо, друзья, причем, смотрите, «твердого духом» здесь идет речь о действии человека. Не того, кого сделали твердым. Тогда бы мы не могли говорить о человеке, а о ком-то, кто вне человека. Понятно, да? Твердый духом, то есть это человек. Значит, ответ должен крыться вот именно в этой идее. Человек. Хорошо, друзья, вот мы говорим правильно, но давайте, вот в этом-то и беда нас, проповедников, что мы думаем правильно, а сказать правильно не можем. Ну, простите, это каждый из нас страдает этим. Правильное размышление. Но как вот эти наши размышления, красивые, интересные, правильные, как их четко передать фразой какой-то, которая включала бы в себя наше рассуждение? Закрепленный, укрепленный в Господе. Хорошо, постоянный, твердый в своем направлении тоже. Очень интересная мысль, я думаю, что она очень близка вот к той мысли, о которой мы говорили. Еще, друзья, попытки, давайте мы попробуем что-то воспроизвести. Морально устойчиво, такая этично звучит, но тоже очень близкая по мысли. Хорошо, друзья, еще варианты? Верный Господу. Хорошо, спасибо. Еще? Твердый духом. Постоянно пребывающие в Боге. Друзья, еще одна деталь, не забывайте, пожалуйста. Когда мы говорим вот о постоянно пребывающие в Боге, вот эти выражения, друзья, всегда помните, что нужно передавать библейскую мысль так, чтобы она была понятна сегодня. То есть непонятное объясняется через понятное. Понимаете, это правильная мысль, которую Лена высказывает. Сол полностью с ней согласен, но она требует расшифровки. То есть как-то... Хорошо, друзья, пожалуйста, еще, Олег Иванович, у вас мысли? Так, так. Хорошо, друзья. Я думаю, что все-таки вы упустили, мы вместе с вами упустили одну очень серьезную деталь. И еще раз показали то, что мы есть те, кто мы есть. Мы не другие. Когда мы выбирали текст, вы помните, у нас была такая попытка смотреть, в связи с чем эти слова были сказаны. Вот вопрос, в чем он твердый духом, вытекает из контекста. Еще раз смотрите на текст. Вот в стих 1, 2, и попробуйте ответить на вопрос, в чем твердость духа его заключается. Будьте внимательны, речь идет исключительно о том, что это вытекает из библейского текста. Вот это ответ на вопрос, в чем он твердый? В чем он твердый духом? Итак, в тот день будет воспета песнь, это в земле Иудиной, город крепкий у нас, спасение дал он нам вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа, он испровек живших на высоте, и так далее, и так далее. Я немножко так пробегаю, не все читаю. Итак, друзья, на что явно наталкивает нас библейский текст? На какую твердость духа? непоколебимой истине, будьте внимательны. Спокойный, смотрите, какие здесь глаголы, уповайте. При каких обстоятельствах употребляется уже не уповайте, то есть надейтесь? Когда тяжело? Когда не верится, а надо верить? Надеяться дальше. Он не спроверг живших на высоте и так далее. То есть идет речь о явной борьбе, которая на тебя надвигается, так? Смотрите, вот несколько таких вот фрагментов, несколько деталей, явно вытекающих из текста, помогает нам поделиться, о какой твердости духом идет речь. Итак, что у вас родилось после всего этого? Какие идеи? Но здесь не устоявшиеся, а, наверное, больше, вот в искушениях оно более подходящее. Опять слово искушение надо объяснять. Побеждающие искушения, но более было бы как-то звучало. Опять слово искушение необходимо нам объяснить. Так, хранящий истину. Друзья, давайте так, чтобы нам много больше времени тратить. Вот интересную мысль Барт положил, спокойный в Боге. Вот интересно, да? Оно очень емкое. То есть включает, во-первых, в себя, как мне это видится, вот оттенки, которые видны в тексте, в связи с чем это было сказано. И с другой стороны, особо объяснение, как я вижу, не нужно. Спокойный в Боге. Уповать, неспровержение, искушение, будьте внимательны. То есть он спокойный, твердый духом, спокойный в Боге. Друзья, давайте от этого будем отталкиваться. Я понимаю, что если еще нас заставить помучиться, мы более интересное что-то воспроизведем. Это нормально, друзья. Мне важно, чтобы увидели вы, насколько мы с вами нуждаемся в развитии духовном. Вот то, что предлагал ваше мнение, это не означает, что кто-то из вас плохо думает или неправильно понимает. Вы реально видите, что все-таки насколько мы нуждаемся в том, чтобы более точно говорить. Более точные определения давать. Итак, друзья, давайте будем от этого отталкиваться. Значит, вот это выражение твердого духом. Давайте условимся назвать спокойный в Боге. Ну, не потому, что там Дима лучше всех или кто-то лучше всех, друзья. Я думаю, так, давайте с этим просто согласимся. На мой взгляд, оно интересно, такое выражение. Итак, спокойный в Боге. Твердого духом, то есть, если передать сегодня, то это спокойный в Боге. Так? Хорошо, друзья. Дальше. Значит, это так называется наша первая главная мысль проповеди. Вторая главная мысль, она связана тоже с библейскими словами. Ты хранишь в совершенном мире. Простите, я не дописываю полностью. Ты хранишь в совершенном мире. Итак, с учетом того, что мы помучились с первой частью, давайте помучимся теперь со второй частью. Итак, как вот эту библейскую фразу «ты хранишь в совершенном мире» с учетом контекста можно передать на современном языке, чтобы было это понятно, не искажая библейской истины и абсолютно не уклоняясь от нее. Пожалуйста, ваше мнение. Безопасный. Так, ты хранишь в безопасном мире, хорошо. Находишься под защитой Бога, хорошо. Это правильное рассуждение, друзья, правильно. Хорошо, еще, вот это очень интересная мысль, находишься под защитой Бога. Так, еще мысли ваши? Причем, друзья, смотрите, мы немножко, вот важна такая деталь. Твердого духом, помните, мы говорили, не идет речь о том, что кто-то меня делает твердым. Идет речь о том, каков я. То есть мое личное участие проявляется, так? Здесь ты хранишь в совершенном мире. О ком идет речь? Все, друзья, не путайте. Не о человеке идет речь. Понимаете, да? Серьезнейшая мысль вытекает, я немного наперед забегаю. Вот тот, кто в таком состоянии находится, сначала он, человек, не забывайте. Бог со своей стороны делает вот это. Это для дальнейшего развития проповеди нужно. Понимаете, да, эту мысль? То есть тот, кто спокойный в Боге, Бог не может навязать нам свое спокойствие. Вот возьми, не хочешь? Нет, возьми все равно. Я тебя заставлю, чтобы сделал. Нет. Он прямо говорит, придите ко мне все. И это нам важно будет дальше, когда мы будем уже проповедовать или вести беседу. Вот здесь можно начать на этот текст сослаться, спокойный в Боге. То есть спокойствие в Боге, быть спокойным в Боге, я принимаю решение. Бог мне не навязывает. Но вероятность и возможность того, что быть спокойным в Боге, есть. Почему? Она основана на словах Христа. И здесь можете процитировать 11:28 Матфея. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, я вас успокою». Мы немножко отвлеклись, но это в контексте наших размышлений. Мы об этом говорили, друзья. Вспомните наши размышления, пожалуйста. В прошлый раз мы говорили. Как мы как раз обращали внимание на совершенный мир. Что это значит? Так, мы об этом говорили. Но что, как мы объяснили, что такое совершенный мир? Вспомните, посмотрите ваши записи. Мы говорили об этом, друзья. Подзабыли? Давали определение, что такое совершенный мир? Полный, безупречный, защищенный. Вот слово опять здесь помогает, вот английский перевод, это safe, значит, безопасном состоянии или безопасном. То есть здесь совершенный мир, оттенок его состояния, безопасное состояние. Хорошо, друзья, вновь возвращаемся к вопросу, как эту библейскую фразу «ты хранишь в совершенном мире» передать на современном языке, не искажая библейской истины. Друзья, опять, Ирин, очень интересные мысли предлагаешь. Вот давайте мы учитывать вот опять эту деталь, она очень важна. Здесь участие человека. В ответ на участие человека Бог делает свое. То есть в нашем размышлении мы должны исходить из того, как Бог реагирует на вот этого. Понимаете, да? То есть наши рассуждения, они больше говорят о том, ну, что стабильный в Боге, допустим, или надеющийся на Господа, оно правильно. Не забывайте, что здесь речь идет о Боге, но не о человеке. Поэтому в наших рассуждениях, будьте внимательны, чтобы понимать, что мы обязаны следовать именно за Священным Писанием, в наших рассуждениях надо исходить из того, как Бог реагирует. Здесь мы говорили о человеке, здесь мы говорим о Боге. А дальше мы говорим о причине. Интересно. Вот это вызывает к жизни вот это, потому что вот это. Какая логическая книга Библии, интересно. Твердого духом состояние человека. Ты хранишь в совершенном мире действия Господня. На каком основании? Потому что на тебя уповает Он. Друзья, вот будет время, закончится занятие, еще раз просто посмотрите на этот текст. Он просто перевернет ваше сознание. Перевернет в том плане, что заставит вас просто больше уважать Священное Писание. Вот насколько оно уникально само по себе. Итак, друзья, возвращаемся. С учетом того, что это Господь действует. Ты, то есть Господь, ты хранишь в совершенном мире. Давайте еще сделаем попытку одну. Господь дает покой. Ты живешь в Боге. Интересные мысли, хорошо, друзья? Да, но это мы не говорили, когда человек готовится к проповеди, да, это немножко, да, наверное... Простите, там идет речь, когда проповедник готовится к проповеди, то он соприкасается с тремя мирами. Мир Библии, библейская информация, сам проповедник, его состояние и люди, которым он будет доносить слово. Мир Библии, мир проповедника и мир слушателя. Это немножко не к этому, друзья, относится, но мы об этом говорили. Итак, друзья, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Еще раз, ты хранишь в совершенном мире. Оберегаешь, хранишь. Как, Петя? Внутреннее постоянство, Петя, это к Богу должно относиться. Понимаете, да? Это к Богу. То есть ты хранишь, не человек. Интересная мысль. Божья гарантия безопасности. Примем эту версию? Обратите внимание, идет речь о действии Божьем. Итак, и в то же время, я думаю, оно интересно, тоже мысль звучит, она на понятном языке сегодня выражена. Итак, ты хранишь в совершенном мире Божья гарантия безопасности. Божья гарантия безопасности. Ну и последняя мысль остается, ибо на тебя уповает Он. Ваши мысли, как вот эту фразу библейскую, которая очень-очень давно была написана, очень давно была переведена, как ее передать так, чтобы она не потеряла свой колорит, свою уникальность, свою привлекательность, передать так, чтобы современный человек это понял. Пожалуйста, ваши мысли. Надеяться на Бога. Само слово упование запомните, пожалуйста, оно действительно очень старое слово. Поэтому всякий раз, когда вы в Библии встречаете слово «упование», всегда оставляйте в памяти, вернее, понимаете, как «надежда». Слово «упование» – это устаревшее. «Надежда». Хорошо. Значит, так. Интересная мысль. Многие верят Богу, но не, в Бога, но не верят Богу. Хорошо, друзья. Интереснейшая деталь. Хорошо, я предложу вам одну мысль. Думаю, что она поможет вам сориентироваться с определением вот этой фразы. Как относиться к ней, как ее передать на современном языке. Какое различие между словами «вера» и «надежда»? Любовь, понятно, как-то отдельно стоит. Вот просто потому, что это любовь, потому что она в вечность идет. Ну, немножко так, улыбки добавляю. А вот какая разница между словами «вера» и «надежда»? Крылатые слова. Ни одного проповедника нет, но не упустит ни один проповедник такого искушения не употребить выражение «вера, надежда, любовь». А что за ними стоит? Вот крылатые слова. Мы цитируем библейские тексты. Подождите. Но а какое различие между ними? Но любовь понятна, да, как-то она отдельно звучит. А какая разница между верой и надеждой?
Верой ты живешь, так. А надеждой ты
веришь. Так. Так. Друзья, хочу предложить вам одну мысль. Думаю, что она вам поможет. Вера, вот я опираюсь на библейский текст. Вера же есть. Что дальше написано? Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимости. Что это значит? Это значит, что я нахожусь в точке А, то есть на земле, но знаю, что будет точка Б, то есть небеса. Я это знаю. Это значит вера. Его нет еще, но оно есть. Завтра мы будем говорить об очень интересной мысли. Возлюбленные, мы теперь есть. В русской Библии не написано «есть», а в языке оригинала «есть» эта фраза. Мы теперь есть дети Божьи. А дальше фраза? Но еще не открылось, что будем. Вот аналогичная ситуация, да? Аналогично тому, о чем мы сегодня говорим. Но завтра будет проповедь на эту тему. Итак, верой мы воспринимаем то, что мы не видим, как реально существующее. Мы говорим, это факт. Но к этому факту мы идем надеждой. Да? То есть верой мы невидимое воспринимаем как видимое, а идем к этому, к результату, вернее, к факту нашей веры, надеждой. Надеждой мы движемся. Вот эта мысль, которую Ирина выразила. Верой мы воспринимаем, что это есть, что Бог спас нас, что Бог простил нас, что Он приведет нас в вечность, что Он силен сохранить нас, как Павел пишет, если пребудем в вере, да? Если всегда будем сохранять верой, всегда воспринимать будущее, понимаете, да? Вот почему важна вера. В какой бы точке жизни ты ни находился, но, как Писание говорит, ныне ближе спасение нам, нежели когда мы уверовали, да? То есть точка, вот эта Б, куда я иду, она остается. Но если 2 года назад я был на расстоянии от нее, допустим, 50 лет или там 20 лет, я не знаю, сколько Бог подлит мне жизни, каждому из вас. Прошло 2 года, значит, на 2 года сократилось, правда, да? Вот этот путь. Или на 3 года, или на 4 года. Но каждый день я иду надеждой, я приду к этому. Верой воспринимаю это за факт, а надеждой иду к этому. То есть я надеюсь на то, во что верю. Вот так можно сопоставить 2 этих очень важных библейских понимания. Итак, возвращаемся к библейскому тексту. «Ибо на тебя надеется или уповает он». С учетом вот этого, что он на тебя надеется, как можно передать, и опять, обратите внимание, это следствие. Мы не можем вот эту фразу «ибо на тебя уповает он» передавать отдельно от текста. Это у нас, проповедников, есть такой большой грех. Я даже не улыбаюсь, говорю это прямо. По-живому резать. Вот мы прочитаем вторую половину стиха «ибо на тебя уповает он» и проповедуем над тем. Ты не можешь проповедовать? Ты не имеешь права, потому что это оторвал. С чем это связано? Связано с тем, что твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Почему это происходит? Потому что на тебя уповает он. Итак, друзья, это важный такой момент. Никогда, мы помните, говорили о том, как правильно выбирать текст? Ибо на тебя уповает он. Никакой второй половины стиха не существует. Вообще, исключите это из своего понятия. Когда идет речь, вот что написано в первой половине стиха или во второй половине стиха, когда вы ведете беседу, это нормально. Но когда вы берете как основной текст для беседы или проповеди вторую половину стиха, или первую, или два слова из стиха, ну, есть такие специалисты. Друзья, это просто неправильно перед Богом. Не разрывайте библейский текст, вы не сможете его раскрыть. Вот это как раз, когда мы берем или два слова, или первую половину стиха, на мой взгляд, это явное указание того, что человек хочет сказать свое. Первая половина стиха ему помешает сказать свое, или вторая, понимаете, да? Немножко иронии, даже сарказма добавляет. Поэтому он берет тут определенно, вот это ему позволит говорить, о чем он захочет. А контекст не позволит, поэтому контекст его не интересует. И открывает эту вот подпольную такую работу духовную, это действительно она существует. Возвращаемся к тексту. Итак, как передать его, ибо на тебя уповает он. Будьте внимательны, твердость с чем связана в связи с контекстом? Беда, сохранишь, изгонишь, да, и так далее, не спроверг живших. То есть идет речь о серьезном противостоянии. И в связи с этим, пожалуйста, вновь к нашему библейскому тексту. Ваши мысли. Ибо на тебя уповает он. Пожалуйста, ваши мысли. Надеется, ждет. Хорошо. Еще мысли? Так, хорошо, но думаю, что в этом случае хорошо. Важная деталь. В первой части речь идет о человеке. Во второй части о Боге. В третьей о ком? О человеке. Будьте внимательны, поэтому здесь нужно говорить о человеке, не о том, что Господь делает. Понимаете, да? То есть с учетом этого, значит, мы говорим о человеке. Почему Бог его хранит в совершенном мире? Потому что человек делает вот это. Итак, ибо на тебя уповает он. Повтори, пожалуйста, теперь, Юра, мысли свои. И хорошо, друзья. Вот ибо тобой я движим. Опять, друзья, старайтесь убегать от этих устаревших слов «ибо». Потому что не «я движим», будьте внимательны, а «он движим», потому что идет речь об отдельном человеке, понимаете, да, как образце. Поэтому лучше здесь говорить, да, что вот «он движим». Хорошо, друзья, эта версия, может, кто-то добавит, пожалуйста, или мы будем от нее отталкиваться. То есть идет речь о том, что он, почему... С одной стороны, смотрите, две вещи, вот первая часть и вторая, они связаны. Твердость духом, даже помогает вот это слово «твердость духом», хотя мы уже определили, да, как это передать на современном языке, третья часть помогает яснее, проливает свет на первую часть. В чем его твердость духом заключается? Потому что тобой он движим. Понятно, да? Итак, друзья, давайте я думаю, что вот это выражение «тобой он движим», да, на мой взгляд, оно позволяет говорить о максимально правильном определении, но в то же время давайте мы ее немножко подшлифуем. Допустим, водительство Богом, водительство или Духом Божьим, или руководство Божье в жизни человека. Вот так приблизительно, понимаете, да? То есть мы не уходим нисколько от этого, мы пытаемся, движим Богом. Но помните, оно как отдельная фраза звучит, она должна иметь какую-то законченную мысль. Почему? Потому что ее надо раскрывать, эту мысль. Понимаете, да? Поэтому было бы неплохо, чтобы здесь предложением, не фразой, а предложением мы могли это передать. Вот так и смотрим такой вариант, что вот это выражение «ибо на тебя уповает он» – водительство Божье в жизни человека. Или, может быть, даже неправильно, я думаю, мы упускаем, мы игнорируем вот эту первую часть. Лучше так, твердость духом покоится на Божьем водительстве. Понимаете, да? То есть, опять, здесь о человеке, и мы сказали о том, что вот третья часть помогает пояснить первую часть. В итоге они связаны, первая и третья часть. Если мы вот на этом согласимся, твердость духом покоится или базируется, или основывается, давайте современным языком, твердость духом основывается на Божьем водительстве. Давайте примем вот такую вот версию. Хорошо, друзья, в итоге у нас, как вы явно видите, уже три главных мысли. Следующее, что мы делаем, очень коротко, друзья, я знаю, что время нас поторапливает, мы попробуем еще на одну деталь обратить внимание. Это только главные мысли. Только главные мысли. Они вытекают напрямую из текста. Мы ничего, обратите внимание, мы берем библейские слова и их перефразируем так, чтобы они сегодня были понятны, стараясь не искажать библейского смысла. Вы уловили, да, вот эту самую важную деталь? В итоге общее направление, оно библейское. А теперь давайте уже следующий шаг развивать первую главную мысль, вторую и третью. Когда мы начинаем развивать первую, вторую и третью главную мысль, друзья, вот именно в этом случае, когда мы составляем конспект, помните, когда мы выбирали текст, говорили о том, что мы выбираем из библейской информации определенный какой-то объем. Ну, скажем так, вот эта вот библейская информация, мы взяли вот этот отрезочек какой-то и решили копать. Помните эту схемку, я вам прилагал? И говорили о том, что когда вы начинаете копать, то забудьте, мы говорим в кавычках, да, забудьте, что существует остальная библейская информация. Попытайтесь увидеть, что в этом тексте для вас закрыто. И вот когда вы увидели, что у вас там три ступени, вот они наши три ступени, когда вы их увидели, увидели направление, куда вы идете, для этого у вас есть, простите, все, тема, так? Это направление, куда вы идете. И вы увидели, за сколько этапов вы дойдете к вашей цели, вот тогда вот эти вот ограничения снимайте. И главные мысли, которые напрямую вытекли уже из текста, попытайтесь подтвердить другими библейскими текстами. Понимаете, да, когда уже мы можем цитировать другие библейские тексты. Подчеркну, для подготовки к проповеди лучше рекомендуется брать один и только один текст. Не два, не три, один текст. Когда вы его изучили, вот тогда в подтверждение ваших мыслей, первый, второй или третий, ссылайтесь на другие тексты. Друзья, думаю, что это правильно будет. Ну, правильно, если вы эти тексты либо в своем конспекте будете записывать, или лучше, если вы будете это заучивать. И будете конкретно говорить, как Павел, допустим, пишет послание к Римлянам. Думаю, что это важная такая деталь. Думаю, что лучше будет, если очень серьезную мысль, которую вам нужно будет подтвердить, ну, допустим, по поводу первой, второй, третьей главной мысли, вы предложите прочитать. Друзья, давайте мы откроем и прочитаем вот этот текст. Лучше, конечно, этого не делать. Почему? Чем я это объясняю? Приучайте людей внимательно, и детей в том числе, внимательно смотреть за словами, в каком порядке они идут. Если вы предложили, давайте мы вот этот текст прочитаем, давайте вот этот текст, давайте, и вот вся проповедь вот так вот туда, налево, направо. В итоге, что остается? В голове остается очень много текстов. Я даже не знаю, сколько было прочитано. А что остается в итоге для исполнения? Друзья, приучайте людей. Вот, на мой взгляд, вот это путешествие по Библии, о чем мы ранее говорили, является самой большой проблемой сегодня. Для христиан, для проповедующих. На мой взгляд, оно влияет негативно на слушателей. Люди приучаются листать Библию, но не приучаются углубляться. Поэтому прочитали один библейский текст и не позволяйте, я свою мысль высказываю, не позволяйте вашим слушателям листать Библию налево или направо. Вы цитируете, как Павел, допустим, мы читаем слово 8 главе послания Коринфянам или в Галатам 1 главе. Просто вы цитируете, вы не предлагаете людям открыть Библию, понимаете, да? Вы не позвольте им отвлечь внимание от текста, который вы открываете. Это мелочь, казалось бы, но очень скоро просто действительно это тяжело будет людям уловить, о чем вы говорите. Тем, что вы не предлагаете людям конкретно почитать 1, 2, 3, 5 стих во время текста, вернее, во время проповеди, вы тем самым помогаете сохранять его мышление в этом направлении, в библейском. Почему? Потому что вы взяли эту главную мысль, и вам же нужно вторую открыть, вам нужно в третью открыть. Так вот, храните внимание людей. Вы обращали внимание, что нередко приходится говорить, друзья, а как вот здесь написано, какое здесь слово стоит? Что мы в первом стихе читаем, что мы во втором стихе читаем? Для чего это делается? Для того, чтобы действительно приучать людей следить, копать в Библии, видеть, как развиваются мысли. Вот это, казалось бы, ну какой-то маневр, можно сказать, да? Вот очередное там новшество, которым мы хотим привлечь внимание людей. Нет, друзья. Мое убеждение, я этого не вижу. Негатив, никакого негатива в этом не вижу. Вижу один позитив. Приучайте людей думать по-библейски. И не путешествовать по Библии. Итак, коротко, друзья, сейчас мы, я думаю, немножко подытожим и пойдем на перерыв, а затем у нас останутся работы с заключением, с видением. Свободный или спокойный в Боге. Так мы назвали твердого духом, спокойный в Боге. Вот здесь можно, как ранее обращал внимание, сослаться на слова Христа. Матфея 11:28. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Покой можно получить исключительно в Боге, но этот покой человек должен взять. То есть, смотрите, друзья, вот уже явно просматриваются два подпункта. У меня нет возможности здесь писать. Это первая главная мысль, но там должна быть дополнительная информация. Вот первое, источник покоя, можем сказать так, так? Второе, ты должен сам избрать. Ну, я своими словами говорю. То есть, источник покоя есть всегда. Второе, он насильно не дается. Даже так можно назвать эту вторую добавочную мысль. Понятно? Это главная мысль, а здесь добавочная. Все, мы раскрыли эту мысль. Первое, о чем мы говорим, это источник спокойствия только в Боге. Он всегда есть. Второе, покой воспринимается только тобой, но не навязывается. Можно так даже выразить. Итак, первую главную мысль мы расшифровали. Коротко, друзья, нас время торопит. Вторая мысль. Ты хранишь в совершенном мире, или больше Божья гарантия безопасности, так? Будьте внимательны. Вот здесь уже пространная фраза. Ты хранишь в совершенном мире. Бог сохраняет в определенном месте. Смотрите, три подпункта сразу, да? Вот явно просматривается. Итак, теперь ваше обращение к вам. Вот это главная мысль. Главная мысль. Божья гарантия безопасности. Какие подпункты вы видите? Я уже на три натолкнул вас, но, может, вы другое что-то видите. Пожалуйста. Что вы видите в этом тексте? Какую дополнительную информацию можно сюда добавить, чтобы расшифровать вот эту фразу? Раскрыть ее глубину, раскрыть ее содержание. Ты хранишь в совершенном мире. Пожалуйста, друзья. Угу. Надеюсь на Бога. Так, эта фраза нам поможет, но опять давайте конкретно, это, вот какие здесь подпункты можно ввести?
Совершенно в полном мире.
Так, совершенно в полном мире, так, хорошо. Друзья, ты, Бог, первый подпункт можно сразу назвать абсолютный источник безопасности. Бог, понятно, да? Ты хранишь, никто другой не может хранить. Это первый подпункт. Второе, давайте обратим внимание на слово «хранишь». Значит, повторюсь, первый подпункт здесь, или дополнительная информация, расшифровываем эту главную мысль. Единственный источник безопасности, или гарантия безопасности – Бог. Ну, здесь полная безопасности. Мы, в общем, мы не говорим о конкретной детали, да? Вот. Итак, единственный, второй подпункт, единственный источник безопасности. Второе, хранишь. Полная гарантия того, что ты можешь быть безопасен. Бог, полная гарантия. Значит, первое, мы говорим, единственный источник, так? Больше никто не может иметь гарантию, да, дать гарантию. Второе, он полностью может сохранить. Обратите внимание, ты хранишь, никто не может сохранить. Первое, обращаю внимание на личность Бога. Второе, на его действие. Хранишь, значит, абсолютная сила или защищенность Бога, можно так назвать. Ну, я спонтанно иду, движусь вместе с вами. Третье, в совершенном мире. В связи с этим, что можно в эту фразу вложить? Живешь в вечности. Хорошо, интересные мысли. Пожалуйста, друзья. Единственный источник безопасности. Абсолютная безопасность. Понятно, да? Источник, дальше качество, она абсолютно это безопасность. И третье, совершенный мир. Где ты хранишься? Источник безопасности, вернее, гарантия безопасности, надежность безопасности и место безопасности. Понимаете, да, вот сразу раз напрашивают эти вот подпункты. Так? Так. Друзья, я думаю, что согласен, Юра, вижу здесь, если уже говорить о дальнейшем развитии, то лучше здесь, если говорить о градации, скажем, вот это главная мысль, так? То, что мы сейчас с вами делаем, это мы, ну, подпункты вводим, И твои, Дима, предложения, это уже в этом подпункте может быть А, Б, В. Понятно, да? То есть уже дополнительный еще подпункт. Это да, то есть мы сейчас хотя бы главное нанизываем, да? А от чего это вы можете включить? Но опять будьте внимательны, только с учетом контекста. Понимаете, он помогает вам говорить, о чем он может, от чего он может сохранить. Мы пока главное и второстепенное, вот, дополнительную информацию выявляем. А там еще может, конечно, подпункты. Хорошо, друзья. Значит, ибо на тебя, вернее, ты хранишь в совершенном мире. Где Господь хранит? А значит, кто хранит? Как, что делает, так? Хранишь. И третье, где хранит? Даже вот эти три пункта, они явно просматриваются. Так вот, где хранит? Давайте мы, исходя из текста, дадим определение этим словам. Где он хранит? В Библии написано в совершенном мире. Но как передать так, чтобы это было понятно сегодня? В себе. Бог в себе хранит. Хорошо. Позволяет нам текст так думать? Обратите внимание, интересная мысль, да? То есть мы все-таки надо всегда приучаться, ну, думать о том, вот насколько я в соответствии с Писанием думаю. То есть здесь, когда идет же выражение «в Боге», у нас абсолютно всегда мы должны быть в Боге, потому что так написано. Здесь написано «в совершенном мире». Значит, ну, будьте внимательны, что здесь совершенный мир, Бог где-то кого-то хранит. Вот когда люди пребывают в Боге, мы изучали с вами 1 Иоанна, там в Боге люди пребывают. Там никак по-другому не можем говорить, так? Однозначно в Боге. Здесь Бог где-то хранит. Но текст прямо говорит, ты, то есть Бог, хранишь где-то в совершенном мире. Мы говорим, совершенный мир – это состояние. Абсолютное совершенное состояние. Понимаете, да? То есть Бог, тех, кто на него уповает, он постоянно хранит в определенном состоянии. Ну и понятно, в каком? Безопасном. Итак, ваше еще предложение, друзья, пожалуйста. Друзья, вот еще раз обращайте внимание, насколько нам, когда мы начинаем что-то делать, очень тяжело это, ну, более конкретно делать. Это нормальное состояние. Это не означает, что кто-то из нас не прав. Но это я подчеркну, вот именно то, чем мы сегодня сейчас, вот конкретно сейчас занимаемся, еще раз показывает то, насколько много нам надо, братья и сестры, вместе с вами заниматься. Чтобы видеть библейский текст, рассуждать о нем и передавать его вот так, чтобы люди сегодня понимали. Это, друзья, успех донесения слова до людей сегодня. Передать слово, которое было написано тысячи лет назад, так, чтобы колорит, вот суть, красоту не повредить. Вот тогда оно будет живо и действенно. А для этого, безусловно, нужно вот учиться, чем мы, в принципе, занимаемся. Итак, друзья, давайте предложу такую мысль, значит, где в совершенном мире, в абсолютно безопасном состоянии. А потом можно расшифровывать. То есть, если сказать так вот главную мысль, где, значит, где он хранит, хранит в абсолютно безопасном состоянии. И вы можете здесь же, если дальше хотите, у нас нет времени, друзья, она нас торопит, в чем суть этого безопасного состояния, вот здесь это можно расшифровку делать. Понимаете, да? То есть должна быть логическая связь, обратите внимание. Первое, мы говорим, это абсолютно безопасное состояние, как подпункт вывели его, а дальше можете его расшифровывать. Понятно, да, в чем суть этой. Ну, опять будьте внимательны, вы не можете, вот, поскольку у вас есть еще, не забывайте, вы первую главную мысль сказали, потом у вас есть еще третья главная мысль, то в чем суть безопасного состояния, это, друзья, обратите внимание, это у вас уже ну, просто маленькое дополнение, понимаете? Если у вас тема будет безопасное состояние в Боге, то здесь вы подробно об этом будете говорить. Я почему об этом говорю, друзья? Вы можете только, чтобы не затмить, так? Не пренебречь другие мысли, которые в этом тексте. Мы не можем подробно эту мысль рассматривать, понимаете, да, глубоко. Это подпункт, это не главная мысль. Хотя я считаю это полезным, чтобы можно сказать, в чем суть, может возникнуть вопрос, в чем суть этого абсолютно безопасного состояния. В этом. Просто будьте внимательны. Перечислили и пошли дальше. Понимаете, да? Вот это важно отметить, чтобы не уходить от мысли, в которой вы движетесь. Хорошо, друзья. И последний у нас подпункт. Ибо на тебя уповает он. Гарантия безопасности покоится на Божьем водительстве. Или основывается на Божьем водительстве. Какие ваши мысли? Пожалуйста, какие здесь подпункты можно ввести? Так. 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 Угу. Угу. Будьте внимательны, Дима, ты интересную мысль говоришь, но она сюда, к заключению. Мы сейчас по тексту работаем, это очень интересная мысль. Вот, если хочешь, чтобы Бог тебя хранил, то должен там быть, это уже вывод ваш, так? Вы пока раскрываете текст. Итак, друзья, значит, гарантия безопасности основывается на Божьем водительстве. Так, ваши мысли? Ибо на тебя уповает он. Смотрите, даже если уточнить, здесь человек, здесь Бог, здесь человек с Богом. Так? Ибо на тебя уповает он. Улавливаете, да, эту мысль? Насколько это тесная связь. Итак, какие здесь подпункты могут быть? Гарантия безопасности покоится на Божьем водительстве. Окей. Действие Бога, действие человека. Это два пункта уже сразу посмотрится, да? Действие Бога, действие человека. Так. Хорошо, еще мысли? Пожалуйста. Но здесь, наверное, не результаты, а причина, почему Бог хранит. Будьте внимательны, это не результаты. Причина, почему Бог хранит в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Понимаете, да? Это причина, почему он, не результат. Вот, допустим, смотрите, если Петр пишет, покажите вере вашей то, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь. Вот это результаты. А здесь причина, почему человек находится в безопасном состоянии. Ибо на тебя уповает он. Хорошо, друзья, любящий Господа. Хорошо. Значит, опять будьте внимательны. Бог, человек. Пожалуйста, еще мысли. Когда вместе мучимся, отдельно взятому легче достается. Когда отдельно мучишься, к проповеди готовишься, некому, кто с тобой помучился, тогда тяжелее. Давайте ощутим вот эту тяжесть того, как все-таки действительно тяжело иногда понимать библейский текст, но когда ты явно увидел красоту в этом тексте, настолько душа парит и радуется, Господи, слава Богу, я вот открыл сегодня для себя открытие, там Нобелевскую премию мне надо вручить, ну извините за улыбку, что я вот наконец-то видел вот особенность такую, мучился, что-то у меня вот получилось. Друзья, ну хорошо, еще некоторые мысли, пожалуйста, давайте, чтобы время сделать перерыв. Ибо на тебя уповает он, тобой он движется. Хорошо, каждый день, каждый миг, правда. Еще мысли ваши, пожалуйста. Значит, хорошо, объект успокоения. Бог, это первый подпункт. Второе, полное доверие Богу. Раз он уповает, то есть согласие. Понятно, да? Как раз, я думаю, если две мысли, я думаю, достаточно, их можно потом под пункты, еще каждую из этих вот отдельно развивать, но две мысли явно просматриваются. Первое, объект, значит, поклонения, так, и полное доверие Богу, можно так называть простыми словами. Хорошо, да. Конечно, да, Ирина, да. Угу. Хорошо, друзья. Угу.
совершенный человек, все равно рано или поздно ты поверишь. У всех других тоже черта характера, которые у тебя рано или поздно тоже черта бывает. Чтобы подняться, это корень всего, это любовь. Потому что ты понимаешь, насколько Бог тебя возлюбил, с чего Он тебя спас, как Он тебя открылся, как Он тебя наполняет. И вот эта любовь, которую ты не можешь отдать так, как ты видишь ее в Божьей стороне, она тобой движет, что ты поднялся.
Хорошо, да, Ирина акцентирует внимание на то, что двигателем основным вот доверие Богу или причиной, почему мы доверяем Богу, является любовь. Он сделал великое для нас, и поэтому, понимая, осознавая все это, мы понимаем, что это лучше, если чтобы между нами складывались нормальные отношения. Это такая, может, более глобальная такая мысль, которая фактически является ключевой в Библии. Вот данный текст, он немножко суживает вот это и конкретно говорит о конкретной детали. То есть, когда опасность, когда беда, вот тогда есть один источник спокойствия. То есть вот эту вот огромную такую пространную мысль, ключевую библейскую, в данном случае вот Писание сужает до этого уровня. То есть и конкретно вот мы говорим о нашей стабильности в Боге в связи с трудностями и испытаниями. Так? Но явно из текста это следует. И явно видите, друзья, что именно вот этот текст сегодня актуален в наше время. Когда трудности, когда волнения, когда переживания. Вот вам, пожалуйста, своевременность этого текста. Итак, это последняя мысль, ибо на тебя уповает он, или гарантия нашей безопасности покоится на Божьем водительстве. Значит, первое, единственный источник, или Бог источник нашего доверия. И второе, полное согласие на руководство Бога в моей жизни. Может быть, так это можно назвать. Коротко, друзья, вот я понимаю, что мы сделали с вами попытку поработать с текстом. Явно видите, что это достаточно нелегко дается. И думаю, друзья, что в следующий раз, когда вы будете слышать проповедь, вы уже не очень легко будете осуждать проповедника, что он не то говорит. Потому что это тяжелое достаточное бремя, тяжелый труд, который надо осуществить, чтобы все-таки вот в тексте увидеть то, что там есть, и правильно его донести. Друзья, дай Господь усвоить вот эти общие хотя бы принципы, увидеть, что это нелегкий труд. Но с другой стороны, вот то, что легко дается, это правило, интересное правило жизни, оно ненадолго остается. То, что человеку трудно достается, оно, во-первых, в памяти надолго остается. Почему? Потому что он с трудом это берет. И с другой стороны, больший эффект на него имеет даже в том, что это с трудом ему удалось взять. Но когда перед ним очередная высота, которую нужно взять, у того, кому тяжело дается, есть опыт брать высоту. Понимаете эту мысль? И поэтому он легко идет на то, чтобы взять еще одну высоту. Но если мне легко дается, такие люди боятся трудностей. Улавливаете мысль? Поэтому не пугайтесь, друзья, не считайте, вот то не получается, я сегодня неудачно высказал, не то сказал, видите, не поддержали мои мысли, друзья. Цель обучения как раз и заключается не в том, чтобы кого-то унизить, а в том, чтобы реально показать, вот мы есть те, кто мы есть. И чтобы мы реально увидели, что он возможности наши для развития в Боге, в слове, которое глубиной является, по сути, они безграничны. Я думаю, что это занятие помогло нам все-таки много увидеть в самих себе. И надеюсь, что оно принесет пользу вам в дальнейшем подготовке как к беседам, к проповедям, к занятиям с детками. Друзья, перерыв давайте сделаем 5 минут и затем продолжим занятие.